Радио «Вера» представляет.
Сегодня, 20 мая, отдание праздника Пасхи и предпразднество Вознесения Господня. Церковь вспоминает чудесное явление на небе креста Господня в Иерусалиме, а также прославляет мученика Акакия Сотника, преподобного Нила Сорского, преподобного Иоанна Зидазнийского и 12 его учеников, в их числе преподобного Давида Гориджийского, священномученика Михаила Околовича. Сегодня церковь чествует Любечскую и Жировицкую иконы Божией Матери.
Сегодня завершается 40-дневное празднование Воскресения Христова. Это событие называется «Отдание Пасхи». В христианстве существует традиция переосмысления событий наиболее важных праздников. Это обычно происходит на 8-й день после праздника, но в случае с Пасхой, Воскресением Христовым, на 40-й. Такая традиция появилась еще в 4 веке. Все 40 дней воскресший Спаситель пребывал на земле. Он не раз являлся ученикам Матери Божией. И вот пришло время Вознесения Господня. Но накануне Церковь еще раз предлагает верующим прикоснуться к пасхальной радости, вспомнить самое дорогое, что у нее есть. Богослужение в день отдания Пасхи совершается по пасхальному чину. Священники выходят в центр храма, звучат пасхальные песнопения. Литургия совершается при открытых царских вратах, в знак того, что своим воскресением Господь открыл двери рая для людей. По традиции, в день отдания проходит последний в году пасхальный крестный ход. С этого дня православные перестают приветствовать друг друга фразой «Христос воскресе, воистину воскресе», как это было весь пасхальный период. На следующий день церковь будет праздновать одно из 12 самых великих событий – Вознесение Господня.
Особенность церковного богослужения в день отдания Пасхи в том, что на нем как бы переплетаются три службы – празднику Пасхи, недели о слепом и предпразднество Вознесения Господня. Сегодня в церкви прозвучат еще раз строки из праздничного пасхального канона преподобного Иоанна Дамаскина. «Вчера я погребался с тобою, Христе, с тобою воскресшим в сей день восстаю, распинался я с тобою вчера». Сам прославь меня с собой, Спаситель, в Царстве Твоем.
В 337 году в Константинополе скончался император Константин Великий. Он прославился тем, что подписал эдикт о веротерпимости и остановил гонения на христиан, а потом поддерживал христианскую церковь. Престол унаследовал его сын Констанций, но он уклонился в арианскую ересь. Это учение отрицало единосущие Бога Отца и Бога Сына. Ариане при поддержке императора стали занимать все более заметное положение в церкви. В годы правления Констанция в Иерусалиме случилось необычное знамение. В мае 351 года утром на небе явилось изображение равноконечного креста Господня. Изображение сияло необыкновенным светом. Свидетелями чуда стали все жители города. Они с трепетом и радостью поспешили к святому храму Воскресения Господня. О чудесном явлении знамения креста святейший патриарх Иерусалимский Кирилл известил императора Констанция. Патриарх увещевал его отказаться от ереси и вернуться в лоно церкви. Арианство, как господствующее учение, продержалось еще 30 лет. В этот день церковь еще раз вспоминает, по словам святого праведного Иоанна Кронштадтского, что только крестом мы спасаемся ежедневно от уязвлений демонов и от всякой бури страстей, когда с верой и истинным покаянием прибегаем к Христу. Крест – наша жизнь, наше спасение, наша сила, наша слава, наша победа.
В песнопении тропари этому празднику говорится: «Креста твоего образ ныне паче солнца воссия, Его же от горы святые даже до лобного места простерл еси, и в нем твою спаси крепость уяснил еси, сим укрепляя нас, и спасай всегда в мире молитвами Богородицы, Христе Боже, и спаси нас.
Святой мученик Акакий жил в III веке в Каппадокии, области в Малой Азии. Он был центурионом и командовал сотней в полку военачальника Фирма. Когда по приказу императора Максимиана началось гонение на христиан, Фирм стал поочередно допрашивать своих воинов о вере. Акакий твердо и открыто исповедал себя христианином. Видя непреклонность сотника, Фирм отправил его на суд. Христианина пытали, затем заковали и отправили с другими узниками в Византию. Стража была немилосердна к заключенным. Все изнемогали на пути от ран, оков, голода и жажды. Когда колонна остановилась на ночлег, Акакий вознес Богу благодарение за то, что сподобился страдать за его святое имя. Во время его молитвы вдруг раздался голос с неба: «Мужайся, Акакий, и крепись». Услышали эти слова и другие заключенные. Многие из них уверовали во Христа и попросили Акакия наставить их в вере. В Византии воина казнили. Это произошло в 303 году.
Святитель Григорий Богослов называл подвиг мучеников проповедованием истины, обличением лжи, потоплением греха, очищением мира. Прославляя мученика Акакия, мы обращаемся к нему со словами: «Святой мученик Акакий, моли Бога о нас».
Преподобный Нил Сорский, великий подвижник русской церкви, жил в XV веке. Он происходил из боярского рода Майковых и в миру носил имя Николай. Иночество он принял в обители преподобного Кирилла Белозерского. Нил много путешествовал по Востоку, изучал монашескую жизнь в Палестине и на Афоне. Он вернулся на Русь, удалился на реку Сору в Вологодской земле, построил келью и часовню. Вскоре там возникла обитель с новым в то время на Руси скитским уставом. Его преподобный Нил заимствовал на Афоне. Иноки должны были питаться трудом рук своих, милостыню принимать только в крайней нужде, избегать роскоши. Монахам не разрешалось выходить из скита. Они встречались лишь накануне воскресных и праздничных богослужений. Жили и трудились они в уединении. Главным подвигом иноков была борьба со своими помыслами и страстями. В своих трудах «Предание учеником своим» и «Уставе» Нил Сорский подробно изложил и объяснил все ступени монашеского подвига. За святость жизни старца Нила глубоко почитали современники. По молитвам к преподобному Нилу не раз происходили чудеса.
В лике преподобных церковь прославляет праведников, которые служат примером монашеской жизни. Преподобный Нил Сорский не только сам следовал заповедям монашеской жизни, он заботился о том, чтобы устройство монашеской жизни помогало духовному росту монаха. Преподобный Нил почитается как основатель скитского монашества на Руси. Церковь обращается к преподобному Нилу Сорскому со словами: «Святой преподобный Нил, моли Бога о нас».
Преподобный Давид Гориджийский родился в VI веке в Сирии. Он был одним из 12 учеников преподобного Иоанна Задознийского. Все вместе они пришли в Грузию из Сирии и поселились в горах в окрестностях Тбилиси. В то время местные племена поклонялись огню. К Давиду часто стали приходить местные жители за советом и наставлением. Вскоре жрецы ополчились на отшельника. Они подговорили одну обольщенную девицу оклеветать праведника. Та заявила, что монах – отец ее будущего ребенка. По преданию, на суде Давид коснулся девушки посохом и спросил нерожденного младенца: «Я ли твой отец?» И все услышали ответ: «Нет». В память о небесном заступничестве на месте судилища забил родник. С тех пор у женщин появилась благочестивая традиция обращаться к молитвенному заступничеству преподобного Давида. Ему молятся о даровании ребенка, помощи в родах, излечении от болезней. Давид покинул Тбилиси и ушел на юго-восток, в пустынную местность Гареджи. Вокруг кельи Давида со временем вырос монастырь, получивший название в честь основателя. Это знаменитая Давидо-Гориджийская лавра.
Церковь чествует преподобного Давидо-Гориджийского и его учителя преподобного Иоанна Зидазнийского и обращается к преподобным отцам с молитвенной просьбой. Святой Давид и учитель его Иоанн, молите Бога о нас.
Священномученик Михаил Околович родился в 1888 году в Полоцке в семье священника. Михаил также получил духовное образование. В 14 году он женился, переехал в Иркутск и принял священнический сан. Вскоре он стал одним из наиболее известных и уважаемых пастырей города. Его полюбили за благоговейное служение, глубокую сердечную проповедь, сострадание к людям. Из-за популярности священника иркутская ЧК установила за ним постоянное наблюдение. Но Околович не изменил себе и продолжал все так же открыто выступать с проповедями, участвовать в диспутах с атеистами и обновленцами. ОГПУ не раз вызывала его, предлагала оставить сан, стать педагогом или даже осведомителем. Все эти предложения протоиерей Околович решительно отверг. В 25-м отца Михаила арестовали и приговорили к 3 годам Соловков. В 33-м последовал новый арест и срок 10 лет лагерей. Священник трудился на строительстве города Комсомольска-на-Амуре. В 38-м, уже в лагере, отца Михаила судили еще раз и приговорили к расстрелу.
Свидетели записали речь протоиерея Михаила Околовича, произнесенную им в Иркутске на диспуте с безбожниками в 1924 году. В ней есть слова, обращенные к неверующим. «Человек сердцем входит в общение с Богом, познает и постигает Его. Мы верим в существующее, вы в несуществующее. Наша вера положительная. Мы верим, что в мире все совершается от разных причин, а вы все приписываете случаю. А поэтому мы к логике, к разуму зовем вас. Вот звезды на небе, они не сами по себе откуда-то взялись. Кто-то их повесил там? Вот времена года чередуются между собой планомерно. Вот планеты совершают путь свой по небосклону, и все сие по известным законам делается. Но законов без законодателя нет, и такой законодатель может быть и есть только Бог. С твердой верой в Создателя и Спасителя исповедник Христов вошел в вечность. Священномученик Михаил, моли Бога о нас».
Свое наименование «Любичская икона Божией Матери» получила от местечка Любич, близ Чернигова. По преданию, явление иконы состоялось в XI веке. В то время Любич был одним из самых известных городов Древней Руси. В нем жил небогатый мясник с семьей. Однажды старший сын, подражая работе отца, схватил нож и стал играть с ним. Нечаянно он нанес смертельную рану младшему брату. В страхе мальчик спрятался в печку. В это время в дом вошла мать. Она не знала, что в печке кто-то скрывался, и растопила ее. Ребенок начал гореть. В избу вернулся хозяин. Он увидел, что случилось, и в гневе с силой ударил жену, отчего та умерла. В великом горе он ушел на берег Днепра, сел в челнок и поплыл по течению. От горя и слез мужчина заснул. А когда проснулся, то увидел, что лодка не поплыла к Киеву, а причалила у Любича. На берегу стояла икона Божией Матери. Несчастный бросился на колени перед образом и стал молиться ей, а затем взял в руки икону и пошел с ней домой. Его радости не было предела, когда он увидал, что вся семья его жива и невредима. В 1653 году Чернигову угрожало нападение поляков, поэтому икону решено было укрыть в Киеве. Там образ обновили. В Киевском Софийском соборе остался точный список с чудотворной иконы. После революции чудотворная икона была утрачена. Ныне в Спасо-Преображенском храме Любича хранится почитаемый список с иконы.
Преподобный Силуан Афонский говорил: «Пречистую Матерь свою Господь даровал нам. Она — наша радость и упование. Она — наша Матерь по духу и близка нам по природе, как человек. И всякая душа христианская влечется к ней любовью. чествуя Любечскую икону Божией Матери, мы просим Царицу Небесную: «Пресвятая Богородиц, спаси нас!»
Икона Божией Матери Жировицка явилась в 1470 году в местечке Жировицы близ города Слоним. В лесу, принадлежавшем православному литовскому вельможе Александру Солтану, пастухи увидели необыкновенно яркий свет. На грушевом дереве они обнаружили небольшую икону Божией Матери в лучезарном сиянии. Пастухи с благоговением отнесли образ к вельможе. Тот не придал особого значения истории, но икону взял и запер в ларец. На следующий день к Солтану пришли гости. Хозяин захотел показать им находку, но не обнаружил ее в ларце. Через некоторое время пастухи снова нашли образ в лесу на грушевом дереве. Они опять отнесли ее к хозяину. Солтан дал обет соорудить на месте явления церковь в честь Пресвятой Богородицы. Около храма вскоре появилось селение и образовался приход. Но однажды церковь сгорела. Чудесный образ считался утраченным, пока его не обнаружили рядом с камнем у сгоревшего храма. Второе явление иконы сопровождалось чудесным видением. Образ держала в руках дева необыкновенной красоты. Церковь отстроили заново, и вскоре вблизи нее возник монастырь. В начале 17 века он был захвачен католиками, но с 1839 года возвращен православной церкви. Жировицкая икона глубоко почитается за благодатную помощь, которая приходит по молитве к Божией Матери. Как говорил преподобный Паисий Святогорец, Богородица передает все наши просьбы Христу, но и сама она по своей заботе и нежности наполняет наши души любовью ко Христу. Чествуя Жировицкую икону Божией Матери, мы просим Царицу Небесную: «Пресвятая Богородица, спаси нас!»